вопроса, который нас вообще всегда и занимает. Знаете, я просто хочу сказать, что у меня вообще никакой цели другой нет. Если я буду говорить о чем-то другом, я вообще перестану вообще говорить. Для меня самое важное – коснуться и разъяснить вопросы эзотерического христианства. Что такое сущность христианства? Вот об этом я хочу говорить с вами. И при вашем желании, конечно, вы будете также благорасположены к этому вопросу. Почему так трудно описать сущность христианства? Сколько лет мы говорим об этом? И еще новые материалы, новые аспекты, иногда социальные, иногда эзотерические, иногда в смысле эволюции и так далее. Да? Во-первых, потому что явление Христа – это явление Бога. Бог, который объемлет всю Вселенную, Сын Бог, не Отец, да? Бог, который объемлет всю Вселенную, Бог, который является Я всего человечества, Бог, который создал землю, небо и землю, Бог, который создает все небесные иерархии, конечно, его явление будет наиглубочайшим и очень сложным, сложнейшее явление такое, и поэтому приходится много-много раз с разных сторон освещать его величайшее явление, вернее, мы сказали бы, как говорит апостол Павел, величайшее милосердие, акт величайшей милосердной любви. Это есть его проявление, потому что он сам вообще не нуждался в инкарнации. Он мог развиваться совсем по-другому, не касаясь вообще земли, это мы знаем из духовной науки. И поэтому его явление есть величайшая жертва. Жертва всегда исходит из любви, дорогие мои. Если мы имеем любовь, то это всегда выражается в готовности к жертве. Вот сколько у нас есть готовность к жертве, столько у нас есть и любовь. Это основная истина, истина с древнейших времен. Здесь я ничего нового вам не говорю. Просто я подчеркиваю по отношению. Вот, например, я сразу же припомню слова великого Кришны. В моем небе любовь всегда будет услышана. Любовь – это всегда есть отдача, всегда есть жертва, нет? Есть эгоистическое отношение, мы его не называем любовью, правильно? Любовь – это когда мы жертвуем, когда мы способны, когда мы готовы на все жертвовать. Вот тогда это и есть любовь. И поэтому любовь всегда редчайшее явление на земле. Мы-то думаем, что мы любим, но в сущности, поэтому я говорю, что проявляется в способности к жертве. Там проявляется любовь. А иначе это есть эгоизм. Эгоизм, который наоборот, центр стремительный, да? Да. Дорогие мои, вы знаете, Новый Завет, конечно, содержит очень много сложнейших вопросов. И нам следует все это разъяснять и говорить на эзотерическом языке. Я имею в виду самое такое центральное место, о котором мы много раз говорили. Но сейчас я хочу сказать мистерии тайны вечери. Сеясь тело мое, сеясь кровь моя. В чем эзотерический смысл вот этих величайших слов? Потому что, исходя из правильного понимания этих слов, мы правильно действуем. Когда в нас неправильные определения, неправильные понятия, то мы тем самым закрываем врата активности и впускаем того духа, который есть дух раздора. Знаете, я хочу сказать такую мысль, что когда мы понимаем христианство так, как понимает догматизм, тогда в нас закрываются врата воли. Мы предполагаем, как нам внушают, как нам говорят, что вот мы должны совершать всякие культовые отношения, всякие обрядовые отношения, и тем самым мы уже свободны, то есть мы уже оправданы перед лицом Бога. Это самая неверная мысль по отношению к любой религии, не только к христианству и к буддизму. Но, знаете, буддисты намного в лучшем отношении находятся, чем наше ортодоксальное догматическое мировоззрение. Я имею в виду, что буддизм насыщен эзотерикой. Там есть определенные мантрамы, упражнения, медитации. Там работают над разными духовными органами, чтобы их разбудить. Там есть внутренняя волевая жизнь и активная жизнь. А христиане, то есть церковное догматическое христианство тебе говорит, вот ты пришел в церкви, принял участие в культуре и уходи. Все, больше с тебя ничего не требуется. Ты живи, как живешь. То есть это обывательское отношение к христианству, это и есть самый большой, я словами доктора скажу. Обывательская вера – это великий грех. Это я слово в слово говорю словам Рудольфа Штайнера. В этом я абсолютно, я сам самостоятельно полностью согласен, просто я хотел сказать и от себя, но лучше, когда мысль звучит так, как из духовной науки должно быть исходить, да? В чем разница? Разница в том, что человек не понимает, почему же свершилась мистерия Голгофы? Почему распяли человека невинного? В чем смысл распятия, смерти на кресте? А в чем смысл воскресения? Вот воскрес Бог, и все. А каково наше отношение? Только вера. А буддизм не останавливает человека на вере. И кришнаизм тоже не останавливает. У кришнаитов есть масса эзотерических упражнений. А христианин свободен. Он должен только молиться. Вот это одарили этим. Слава Богу, что только хотя бы молитву оставили, да, людям. А в остальном никакого волевого устремления не нужно. Это есть догма, в котором человек вообще заснул. И поэтому человек, в сущности, в христианском мире находится в сонном отношении, в сонном состоянии. А это и есть как раз врата и Люцифера, и Аримана. Это широко распахиваются врата, и потом отсюда и раздоры, отсюда и нетерпение другой мысли, отсюда и нетерпение другой религии, и вообще всякая агрессия, потому что врата открылись. Его надо закрыть. А чем закрыть? Простыми этими проповедями не закроешь. Вот доктор очень хорошее, очень удачное слово говорит. Если печке проповедовать, дай тепло, не даст печка тепло. Надо подбросить или угли, или дрова. Тогда не нужно никакие проповеди. Сам печка будет одаривать теплом, да? Вот так же, дорогие мои, мы должны совершенно конкретно поставить вопрос, в чем суть христианства? Суть христианства – это в осуществлении самим человеком, в осуществлении и смерти на кресте, и распятия на кресте, и смерти, и воскресения. Это человек сам должен осуществить. Это основная мысль. И тогда, если человек это знает, тогда он не успокоится в обывательском течении. Вот он живет просто, придет, свершить, отдаст дань, и потом уходит опять. Вот это есть основное зло. Если мы правильно понимаем суть христианства, эзотерического христианства, тогда мы как раз преодолеваем эту инерцию, эту инертность души. Тогда и мы начинаем уже правильно жить. И вот в этом отношении мы должны очень хорошо понять, в чем смысл. Все есть кровь моя, все есть тело мое. Вот по традиции говоря, мы, например, знаем, что в основном протестантизм обращает внимание на мистерию крови. Я говорю сейчас по сути. Также, например, когда мы говорим о католическом мироощущении, да, в католицизме самое главное акцентируется распятие, а православные акцентируют воскресение. Протестантизм в основном акцентирует на мистерии крови, то есть на Святую Пятницу. Делается акцент. И вот в этом отношении мы должны хорошо разобраться. Вот здесь и есть односторонность всяких ответвлений и разветвлений. Вот, в прошлый вторник мы говорили о мистерии Святого Духа до мистерии Голгофы и после мистерии Голгофы. Вы меня простите, дорогие мои, но я хочу все же подчеркнуть. Во вторник мы очень значительную тему прошли. Желательно, чтобы мы это хорошо и освоили, и слушали. Но по воле. Я говорю, как вообще считаю нужным. Но, конечно, свободная воля нигде и никогда не должна нарушаться. Да? Хорошо. Теперь, что я имею в виду, дорогие мои? Знаете, мы хорошо знаем, что человеческая вся конструкция, вся конституция человека, это есть физическое тело, эфирное тело, астральное тело и тело я, да? Ариадгильяри. Такие простые основные истины, которые мы должны очень хорошо знать. И в дальнейшем мы знаем, что наше я работает над астральным телом. Наше я работает над эфирным телом и над физическим телом. И преобразуя все эти тела, постепенно продвигается вперед человек, да? Но вот есть такая трудность. Человек, знаете, я сейчас хочу данные привести, потому что это является тайной. Тайной в эволюции человечества. Поэтому мы должны эту тайну принять от высоких ясновидящих, от посвященных. Потому что иначе мы никак не разберемся. Да? Это не дело в авторитетности, а дело в том, что когда мы эту мысль принимаем, мы потом это логически связываем и постепенно находим истинную правду. Иначе, если у нас не будет маятника, который впереди указывает нам путь, мы не сможем пройти вперед. Да? Но это, с другой стороны, конечно, связано с критическим отношением ко всему и так далее. В общем, мы много раз отмечали, что 333 год является основным переходным моментом в эволюции человечества. В данный момент я хочу подчеркнуть, что до 333 года человек все же воспринимал мир полуфизически и полубожественно. Так было до 333 года. Вы знаете, что этот год есть центральная точка, то есть точка равновесия в греческой культуре. Да? В греческой культуре начинается 747 год, от 747 года до 1413 года. Да? Середина есть 333 год. Это можете совершенно свободно высчитать. Это серединная точка развития греческой культуры, то есть четвертой культуры. Да? А в чем смысл? Что произошло тогда? Произошло то, что человек постепенно, человек окончательно, не то что постепенно, уже окончательно отошел от восприятия мира через эфирное тело. То есть до этого человек, когда смотрел на мир, примешивались способности эфирного тела. И человек воспринимал, поэтому воспринимал и элементарных существ, так, гномов, ундин, сильфов, саламандров и так далее, или же божественных существ в иерархии. Но наиболее продвинутые люди, конечно, и воспринимали иерархических существ. Но вот эта средняя точка как раз является рубежом, когда человек уже совсем отошел от восприятия эфирного тела. То есть он так настолько уже погрузился в физическое тело, что потерял способность воспринимать мир через эфирное тело. Значит, начинается чисто физическое существование, то есть материалистическое существование. Начало атеизма, сущностного атеизма, начинается как раз с этого пункта, когда человек перестал божественно воспринимать мир и начал воспринимать мир только физическими органами чувств. Это и есть материализм. У нас очень много материализма. Насколько мы видим только материальный мир, это и есть наш материализм, да? Хорошо. Значит, с этого момента, с другой стороны, начинается активность нашего я-существа над остальными телами. Это работа я над астральным телом, работа я над эфирным и над физическим. Вот с этого момента, 333 года, начинается уже самостоятельная жизнь человека. Человека уже отпустили божественные существа. Это серединная точка, как раз, отпустили, человек начал сам, самостоятельно уже работать. Мы в общей сложности, иногда вот в четверг и в пятницу, мы иногда говорим, что рубеж это первый век. Но это в основном. А сейчас мы совершенно конкретно уже приводим эту цифру. 333 год есть год, когда боги оставили нас. Это водительство уже окончательно завершается, и человек начинает сам строить, сам кует свою жизнь, свою судьбу. Вот все. Четвертый век. Значит, это есть тот момент, когда человек начинает своим же я, своим божественным я работать над своими телами, над астральным телом, над эфирным и над физическим телом. Но вот здесь как раз обнаруживается большая, так сказать, трагедия человека, потому что работая над своим астральным телом, это я еще может. я может перерабатывать свое астральное тело. Вы знаете, это сейчас я говорю эзотерически, но можно и по-человечески. То есть, понятным языком сказать, что человек работает над своими добродетелями, преодолевая животные страсти и утверждая благородные, благочестивые качества. Это есть работа над астральным телом. То есть над моральностью нашей. Так, в физическом понятии и вообще в человеческом понятии. Да? Человек может управлять, то есть может работать над своим астральным телом. Астральное тело – это самое же тонкое, самое божественное тело, и оно поддается управлению и внушению через «я», через божественное «я». И вот ему легко работать, этому «я» легко работать над астральным телом, и в соответствии с эволюцией, в соответствии с усилием, человек постепенно перерабатывает свои страсти, благороднейшие качества, в добродетели. Это и есть работа «я» над астральным телом. Ну, теперь ясно уже, что «я» подразумевает, да? Этот человек может. Как определяется в Евангелии это слово? Это работа над своим астральным телом. Так же, дорогие мои, как и все эзотерики всех времен называли эту работу. Работу «я», то есть работу над астральным телом. Работали ли божественные существа или работали человеческое «я»? Это называется словом «самадух», то есть «манас», если индийское слово взять, «манас», или же, можно сказать, по-евангельски. Апостол Павел и другие апостолы, подразумевая работу «я» над астральным телом, мы уже понимаем, что это значит, они говорили, это есть приобретение мира. Когда есть слово «мир», например, когда Господь говорит «мир мой даю вам», не так, как мир дает, «я даю вам в свое я». Мы знаем, это евангельские слова, это, как его, это 14 глава Евангелия от Иоанна. Где-то 25, 26, 27 стих. И вот этот «мир даю вам» значит, что «я», ваше «я», божественное «я», которое проникается импульсом Христа, работает над астральным телом и перерабатывает его в манас, то есть в самодух, или же, говоря простым человеческим языком, то есть евангельским языком, простым евангельским языком, мир. Вы помните благовещание Евангелия от Луки, да? Когда пастухи видят откровение божественного мира, из божественных миров звучит слова «мир на земле». Как раз Евангелие от Луки – это Евангелие астрального тела. Поэтому там совершенно точно стоит это слово. Это, так сказать, доказательство, ну так, приблизительно. Когда человек работает над астральным телом, это ему удается. Потому что «я» является божественным, астральное тело является наиболее духовным, и поэтому божественным, и здесь ему легче работать, легче перерабатывать. Хотя и это тоже трудно, как Гёте говорит, но все же это поддается обрабатыванию. Так, дорогие мои, мы уже давным-давно вышли из, ну, простите меня, но из таких страстей, которые совершенно не подобают человеку. Когда Моисей говорил, люби ближнего твоего, этого человека пока еще не имел, не имел. И вот постепенно облагораживается существо человека, потому что его «я» работает над астральным телом. И в основном эта самостоятельная работа начинается, конечно, начинается вот этого средней точки 333 года. Мы знаем, дорогие, сейчас, чтобы не повторить все, всю тайноведение, что мы еще не можем сейчас повторить, но очень коротко скажу, что «я» в сущности членяется в человеке это в конце атлантической культуры. Наверное, вспомнили, да? Потому что из тайноведения совершенно ясно, или же и хроника Акаши и так далее, вот эти циклы, которые мы знаем, там все указывается как раз обетом, да? Я входит в человека, но пока это же совершенно такой младенец, который еще не может справиться с астральным телом, в котором уже давным-давно, когда? В начале, в середине лемурийской эпохи приходит в астральное тело Люцифер, да? Ветхий Завет что говорит об этом? В раю впустили искусителя, да? Эзотерически мы говорим, что в последний треть лемурийской эпохи Люцифер входит в астральное тело искушает человеческое астральное тело. И вот когда я зачаток получал, человек показывает, я это не может работать над астральным телом. Но самостоятельную силу обрел как раз 333 год. Так? Вот сейчас немного повторюсь. Так. Поэтому, когда я работаю над астральным телом, облагораживается качество. Человек уже сегодня, можно сказать, что все знают, что такое добро, что такое зло. Да? Все знают, что такое благородные качества и так далее. Даже самый крайний рецидивист тоже хорошо знает, в чем заключаются добродетели и порядок, так сказать. Но когда в дальнейшем человек, человеческое «я», его божественное «я» хочет переработать и эфирное тело, и физическое тело, вот здесь обнаруживается как раз непреодолимые препятствия. Потому что эфирное и физическое тело уже очень сильно погрязли в материю, и здесь человеческое «я» никак не может преодолеть те препятствия, которые ему удавалось, когда работал над астральным телом. Астральное тело подчиняется. Оно духовное, оно эластичное, оно божественное, полубожественное, пожалуйста. Но эфирное тело уже мощное, крепкое тело, упругое, и трудно человеческому «я» преодолеть. И тем более, еще труднее преодолеть препятствия физического тела, потому что физическое тело вообще минерализировалось, вообще стало ариманической полностью. И поэтому человеческое «я» – это дитё в эволюции, потому что, как я сказал, только в конце Атлантиды «я» входит в человечество, и только в 333 году начинает самостоятельную работу. Правда, немного окрепло, но все же это есть большая слабость. И вот здесь человек сталкивается с непреодолимой. Это непреодолимое, потому что сталкивается с тем, что можно обозначить одним великим словом. Человеческое «я» сталкивается со смертью. В эфирном теле и физическом теле наталкивается «я» человека со смертью. И знает, что своими собственными силами этого не преодолеть. И здесь как раз в помощь впервые начинает чувствовать это «я», человеческое «я», впервые начинает чувствовать нужду в помощи, непосредственно помощи Христа. И человеческое «я» внутри, которое в нашем сознании живет, человеческое «я» знает, что без силы и без помощи Христа ему не преодолеть смерть, которая уже живет в эфирном теле, и смерть, которая живет особенно сильно, интенсивно, в минерализированном физическом теле. И вот здесь впервые эзотерически раскрывается смысл мистерии Голгофы. Христос дает силу человеку, дает силу преодолеть смерть. И поэтому в песнопениях и вообще в литургиях всегда говорится «смерть, смертью поправ». Тот, кто побеждает смерть, только тот может нам помочь, дорогие мои. И поэтому без Христа невозможно преодолеть самую главную задачу нашу на земле. Минерализованное физическое тело притворить в вечное тело без Христа – это совершенно невозможно. И все находятся в иллюзии, которые думают, что они могут жить на земле без этой мощи, без этой силы, которая дает единственную силу преодолеть смерть. Когда человек проходит врата смерти, как раз вот эта проблема перед ним стоит уже полностью раскрытым, уже нет никакой тайны. Человек, пройдя врата смерти, непосредственно сталкивается со смертью. И сколько в нем находится сила для преображения этой имагинации смерти в имагинации жизни. Сколько мы здесь приобрели силу воскресения, столько мы можем после смерти преобразить этот образ смерти, с которым все люди сталкиваются. Почему, дорогие мои? Мы должны это знать, почему. Когда мы живем на земле, много процессов, которые происходят в нас, мы это не замечаем. Вы же не знаете, как происходит пищеварение, как обмен веществ. Вы же не знаете, дорогие мои, вы же не знаете, как сердце регулирует верхнего и нижнего человека. Вы не знаете, какие импульсы исходят от Земли, никакие импульсы исходят. Мы живем на Земле, мы это ощущаем. Если мы тонкие люди, мы ощущаем это все более-менее дифференцированно. Но в чем суть нашей физической жизни? Где тайна нашей жизни? Как мы это должны увидеть? Без ясновидческой способности мы это вообще не видим. Мы живем на Земле, чувствуем иногда здоровьем, иногда что-то, иногда пессимизм, иногда другие какие-то, да, овладевают нашими ощущениями. Но причин мы не знаем. И вот тайна нашей жизни полностью раскрывается, когда мы проходим врата смерти. Потому что физическое тело не мешает, эфирное тело не мешает, потому что после трех дней мы, да, расстаемся с ними. И остается астральное тело, я, и причем наше божественное я. Мы все тогда воочию видим. И тогда мы видим, что мы жили в смерти. Когда мы живем на земле, дорогие мои, на земле мы живем, как Ницше еще говорил, долина смерти. Так он обозначает земную жизнь. Ницше, атеист, материалист. А эзотерик то же самое говорит. Ну, мы же знаем, что Франциск Ассизский был... да, был в прошлой жизни, Ницше был францисканцем в прошлой жизни, да? И поэтому оттуда это духовное знание, интуитивное духовное знание, да? И это долина смерти, дорогие мои. Об этом многие говорят. Не только Ницше, не только Гёте, не только Данте и остальные. Все говорят, что на земле жить... Это и жить в смерти. Потому и приходит Христос. Потому и проходит он мистерию Голгофы. Потому и есть воскресение, что мы должны выйти из этого состояния смерти. Это наша цель. Это наша задача. Космическая причем задача. Да? Поэтому, когда мы после смерти сталкиваемся с образом смерти, а за образом смерти стоит сам Ариман, то мы не можем притворить этот образ в образ жизни, за которым стоит Христос. Поэтому в сущности наша задача после смерти есть притворение образа смерти в образ жизни. То есть мы должны оторваться от ариманического искушения, от ариманического вдохновения и выйти в сторону жизни. А это нам только тогда удастся. Вы прекрасно знаете, если мы здесь, на земле, приняли импульс Христа, причем эзотерический импульс Христа, а не догматический импульс. Да? Поэтому, дорогие мои, очень важно, чтобы мы знали, исходя из эзотерики, что в нашем эфирном теле приходит сильный импульс смерти, поэтому в эфирном теле мы не ощущаем вечного бытия. Павел говорит, что не терминами Востока, не терминами эзотерики, а говорит совершенно вполне понятными терминами, и причем совершенно точно. Если его перевести прямо в эзотерическое, то получается полная идентичность. Павел говорит, например, не только Павел, и Иоанн Богослов в своих посланиях говорит, а все одно и то же говорят, дорогие мои. Поэтому я могу сказать Павел, могу сказать Петр, могу сказать Филипп и так далее. Да? Павел говорит, что эфирное тело он употребляет словом истинное бытие, то есть истинная жизнь. Для нас это совсем приемлемо, да? Мы же говорим жизнь и дух. Мы про астральное тело, про преображенное астральное тело говорим манас, то есть самодух. А про эфирное тело мы говорим жизнь и дух. А атма, то есть преображенное физическое тело, мы говорим духа человек, да? Павел говорит, когда хочет сказать, употребить слово «преображенное астральное тело», он говорит «мир». Мы должны приобрести мир, мир между людьми. То есть наше астральное тело, когда облагораживается, находит гармонию между людьми, терпение чужим мыслям, чужим мировоззрением и проверка со своим мыслям, но самое главное не допустить агрессию, когда это есть качество астрального тела, да, агрессия. Вот это качество не допустить. Тогда создается мир и гармония, так? И да, поэтому, когда Павел говорит, что мы приобретаем истинную жизнь, он здесь имеет именно преображенное эфирное тело. А когда он на физическом теле говорит, тогда он говорит «сияние и слава Бога». Это уже подразумевается то сияние, которым является воскресший Христос в нетленном, эфирном, физическом теле. Так что все ясновидящие говорят об одном и том же, и поэтому нам следует понять все эти термины, перевести с эзотерического в обыкновенный евангельский и так далее. Да? эфирное тело – это тело жизни. Мы знаем. Об этом говорит и Восток, и Запад, и так далее. Мы же сказали, что не существует ни восточного, ни европейского, ни христианского оккультизма. Да? Оккультизм один. Это есть полное зеркальное, чисто зеркальное отражение небесных миров. Поэтому нельзя, чтобы там дифференцировать в разные. Да, я хочу сказать, что эфирное тело – это тело жизни. И мы уже сказали, что в этом эфирном теле, благодаря искушению, это эфирное тело носит импульсы смерти. Потому и мы не можем ощущать и видеть непосредственно жизни. Потому что там находится смерть. Если уберем эту смерть, тогда мы будем ясновидящими через эфирное тело. А мы знаем, что через эфирное тело, первое, что раскрывается через эфирное тело, мы должны ощутить весь звездный мир в нашем теле, в нашем эфирном теле. Вот те люди, которые имеют ясновидческие откровения через эфирное тело, они видят солнце, луну и весь звездный мир в себе, то есть в своем эфирном теле. Это есть чистое видение через эфирное тело. Ну, через астральное тело, через я-видение, это уже другое, это другая тема будет, да? А в нашем теле все то, что есть жидкость, это есть стихия эфирного тела. Ну, это для нас тоже истина, да? Можно сказать, прописная истина, можно сказать. Когда мы видим во сне, например, реку, или там море, или океан, и когда мы плаваем в эфирном теле, мы воспринимаем сущность имагинативно эфирный мир, да? Эфирный мир символично переводится для нас как жидкость, как вода. Значит, а кровь и есть наша вода, да? И поэтому мы можем сказать, что в крови в нас протекает и жизнь, и смерть. Потому что эфирное тело заражено. С одной стороны смертью, а с другой стороны течет, конечно, в нас и жизнь. Иначе мы не были бы живыми людьми, да? И в крови мы чувствуем и жизнь, и смерть. И когда на Голгофе проливается кровь Христа, вы помните там слово, что сказано? Истекла кровь и вода. Вы помните это слово, да? Ну, если мы должны восстановить это в памяти, это имеет совершенно эзотерический смысл. Кровь и вода, это значит, что эта кровь совершенно особенная кровь, которая проливается во время мистерии Голгофы. И когда Иосиф Аримафейский собирает эту кровь в чашу Святого Грааля, да, эта чаша называется Святой Грааль, мне об этом говорили, да? Когда собирается, это есть великий символ нашего сердца, который впитывает кровь Христа. В этом смысл мистерии Святого Грааля. Мистерия Святого Грааля говорит, что эта чаша – это наше сердце, которое должно принять кровь Христа. Кровь, которая свободна от низменного и которая почти переходит в воду. То есть эфирная стихия там подчеркивается. И эта кровь есть зачаток новой жизни. Поэтому, когда апостолы говорят, что верою человек будет жить, и праведный человек живет верою, это не простая обыкновенная жизнь. Это указывает на претворенную кровь. Это преосуществление крови в вечную жизнь. Поэтому праведный может жить. Поэтому праведный оправдывается своей верой, потому что там подразумевается не обыкновенная жизнь, а та жизнь, о которой мы говорим, жизнь и дух. То есть жизнь – носитель вечности. Значит, мистерия крови – это мистерия эфирной жизни нашей. Это мистерия притворения, преосуществления нашего эфирного тела в вечную жизнь. Это есть мистерия Святой Пятницы. Здесь фиксирует свое внимание протестантизм. На этом основывается. Для него, поэтому для него, в сущности, потом то, что следует за мистерией Пятницы – то, что следует потом воскресение Христа, это добавление к этой мистерии. Ничего нового не осмысливается в этом отношении. А мы знаем, что все имеет свое глубокое значение. Поэтому мы видим, во время Пятницы мы видим мистерию крови. Это священная связь нашей крови с кровью Христа. И это есть мистерия преосуществления от смертной жизни к вечной жизни. Поэтому и Павел говорит, что человек в мистерии пятницы приобретает вечную жизнь, зачаток новой жизни. Поэтому, когда человек приобщается к Христу, он заново составлен. Это есть новое творение человека. Творение человека, приобщенное к вечной жизни. Это есть мистерия пятницы. Поэтому, когда проливается кровь из ран Спасителя, эта кровь нас приобщает к вечной жизни. Это есть вечное бытие. А ну, и то есть жизнь и дух. Это есть мистерия жизни духа. И поэтому, когда мы видим воскресшего Христа, это есть преосуществление его тленного тела. Преосуществление уже в нетленное тело. Из тленного тела высвобождается субстанция вечной, нетленной жизни. И это есть уже облик нового тела. Это воскресший Христос. Воскресший Христос – это мистерия воскресения, то есть мистерия уже духа человека. Поэтому в мистерии христианства мы видим эти великие священия, священия Великой Пятницы, Страстной Пятницы и мистерия воскресения. Мы теперь уже совершенно точно, эзотерически можем сказать, что значит во время Тайной Вечери, в четверг, ночью, когда говорится «Сия есть кровь моя», то есть моя вечная жизнь, мой жизненный дух в этом соке присутствует. И «Сия есть тело мое», то есть он говорит, что это преосуществление, это олицетворение преосуществления нашего тленного тела в нетленное. Поэтому, дорогие мои, когда обыкновенное сознание и внутри человека «я» работает над астральным телом, ему удается преображать его в манас, облагораживать удается. Но когда уже сталкивается с вечными ценностями, здесь человек уже наталкивается на непреодолимую границу, через которую может только пройти только вместе с Христом. Человека Бог, Отец, ожидает только вместе с Христом. Без Христа не допустит, дорогие мои. Поэтому в его вознесении, как я в прошлый раз сказал, в его вознесении есть великий символ того, что человек в вознесении должен участвовать и вместе с Христом должен возвеситься, пройти мистерию вознесения. Отец принимает человечество, но не без Христа, только с Христом. Здесь оправдывается и человеческое сознание. Если это не произойдет, тогда человек никак не сможет преодолеть смерть, дорогие мои. Никто не может преодолеть смерть. Ни ангелы, ни архангелы, потому что они вообще не проходили эту мистерию. Эту мистерию прошел Сын Бога. Сын, который знает совершенно точно, что значит борьба со смертью. И его 3 года на земле есть преодоление в астральном теле, преодоление в эфирном теле и преодоление в физическом теле. Когда все это побеждается, проходит 3 года, и тогда человеческое тело полностью высвобождается из плена. Тирания смерти, тирания приходящего, когда придет уже к осуществлению, когда человек придет к концу земной жизни, это не коснется тому, который уже живет во Христе. Как Павел говорит, дорогие мои, так и мы должны прийти время, когда мы то же самое должны сказать. Уже не я живу, но Христос живет во мне. Мы должны это осуществить. В этом смысле есть великие слова. Не я, но Христос во мне. Не я, но в астральном теле Христа мы должны воспринять. В эфирном теле и в теле физическом. Только тогда мы сможем преодолеть смерть. Без Христа мы никак не сможем преодолеть смерть. И мы должны это совершенно точно знать. Вы скажете, что, конечно, это само собой разумеется, но это связано с такими вопросами, дорогие мои, и с такими проблемами, о которых я в дальнейшем хочу вам сказать, что когда человек рождается, он приносит свой присущий молодости идеализм. И когда он живет врожденными качествами, это есть в сущности его прошлое. И он должен этот врожденный идеализм заново преобразить и приобрести уже новый идеализм. Здесь я касаюсь великого вопроса, как мы найдем импульс Христа. Потому что мы, с одной стороны, сказали, да, без того, чтобы без Христа мы не сможем преодолеть эфирное тело, смерть в эфирном теле, смерть в физическом теле. А теперь я ставлю другой вопрос, практический вопрос, дорогие мои. А как это свечет? Хорошо, мы приняли, мы знаем, мы верим, мы чувствуем, да, а как теперь осуществить? Вот как осуществить, это становится уже очень трудным, потому что человек обычно, обычный человек упрям, дорогие мои, в своих понятиях, в своей инерции, в обыкновенной жизни, как он живет. И теперь мы должны коснуться очень значительного вопроса, именно того, что мы должны ощутить всеобъемлющее человеческое ощущение в нас должно жить. Мы должны чувствовать всеобщую жизнь, все человечество, как живет, как чувствует, вот это мы должны ощутить. Без этого ощущения мы никак не сможем прийти ко Христу. То есть индивидуальная жизнь не приводит нас ко Христу. Потому что Христос пришел для всех. Поэтому если мы подходим к этой тайне, великой тайне, из личности, из субъективного, из «я», вот «я» и «он», все, как раз это и есть непреодолимая стена. Это средостение, которое мы воздвигаем между нами и Христом, это как раз мы должны убрать, упразднить. А чем? Вот здесь как раз Евангелие от Матфея, 25 глава, апостол Павел в своих посланиях и Рудольф Штайнер в своих лекциях говорит, что если мы не ощущаем, как живут люди вообще, если нет всеобъемлющего ощущения человечества, мы не сможем найти путь ко Христу. Видите, как трудно. Вот какая великая задача. И почему? Чтобы человек не замкнулся в люцифериском искушении. Когда я сам хочу, вот многие нам говорят, да, не нужно мне никакое общество, никакая община, я сам развиваюсь, вот читаю Евангелие, читаю Штайнера, читаю это, вот это и есть как раз целостение, которое не пропустит человека, это есть люциферическая замкнутость. Господь говорит, если вы сделали маленькому, меньшему из братьев моих, то это вы сделали мне. Здесь как раз тот социальный призыв, которым, если упустим, тогда мы никак, при всем нашем искреннем желании, сущности, это не будет истинное желание. Истинное желание, когда мы интересуемся каждым человеком, что он думает, как он мыслит, как он чувствует. Вот все, абсолютно все. Даже те, которые совершенно противоположно думают, как мы, чем мы. Но этот интерес, этот величайший интерес к социальному сосуществованию, без этого мы не сможем пройти вперед. Поэтому, дорогие мои, когда мы в обществе находимся, когда мы в группе находимся, мы тогда можем что-то осуществить, а не индивидуально. Это великий закон, дорогие мои. И здесь все искушаются. Вот многие даже, очень многие, которые действительно принимают и антропософию, принимают и эзотерическое христианство, принимают реинкарнацию, принимают эволюцию, все принимают. Однако что им не хватает? Индивидуально хотят разбиваться. Это есть как раз тот искус люциферический, которые они не могут преодолеть, потому что они не понимают самого важного. Христос приходит не ради одного человека. Христос есть единое существо. Это есть, когда он говорит, я есть истинная виноградная лоза, а все вы ветви, значит, мы должны ощутить все это. И мы должны чувствовать, что мы находимся как ветви. Это жизненное древо жизни, в котором мы должны быть причастны. Это есть самое главное ощущение. Ощущение социальное. И когда мы социально, мы правильно знаем мысль, тогда мы закрываем врата ариманическому, люциферическому, и тогда раскрываем врата ко Христу. Иначе это не будет, дорогие мои. Поэтому я много раз об этом говорю. Я помню, да, вы не думаете, что я не помню. Но я это говорю, потому что у нас со временем, когда проходит время, все равно эти врата закрываются. Я же знаю, дорогие мои, это очень трудный момент, потому что человек, это большой эгоист. Очень большой эгоист. И поэтому надо всегда напоминать, что без социального момента, если ты не интересуешься, как думают там в парламенте, поэтому надо знать все, иметь отношение ко всему. Как там в Китае, как там и так далее, да? Все эти четыре страны света, все это мы должны воспринимать. А если мы замыкаемся, нет, вот у меня Евангелие, я и Христос. Не получится ничего, дорогие мои. Я и Христос, нет, я и Люцифер получается тогда. Вот в чем искус, дорогие мои. И сущность, а если перевести, уже перевести эзотерически, уже сказать уже на эзотерическом, на глубоко духовно-научном уровне, что сказать, тогда совсем по-другому я должен сказать. Мы должны сказать, что когда человек замыкается в себе, тогда образуется доступ к Яхве. И вместо того, чтобы человек сказал бы «не я, но Христос во мне», а сути он живет «не я, но Иегова во мне». Это нашествие свидетелей Иеговы, потому и есть, что это есть внешний симптом того, что уже существует, дорогие мои. Не только в христианском мире, во всем мире уже существует это. Потому это свидетели Иеговы уже активизируются, потому что это суть дела. По сути, когда человек говорит, что когда у человека есть имперские какие-то амбиции, например, грузинские, самые хорошие только грузины, да, это вообще известно, да? Немцы что говорят? Синяя кровь, самое главное. Да, голубая. Ну, недалеко, да. Да. А россияне что говорят? Только мы. В Америке что говорят? Только мы. Что такое? Это есть специализированные Яхве. Я говорю эзотерическим языком. Когда мы раздробляемся на разные народы, когда в нас живет сознание нашей религии, нашего неба, когда мы уже развиваемся так, что мы, в сущности, не объединяемся, а наоборот, раздробляемся. Это дифференциация, это полная дифференциация сознания. Это говорит, что нас атакует Яхве, Иегова атакует. А внешняя агрессия, экспансия, это показатель того, что внутри происходит в каждом человеке. И не только здесь, дорогие мои. И в Англии, и в Африке. Как эти полностью живут в Яхве. И что значит жить в Яхве, я продолжу, дорогие мои. То, что я сказал, я как раз хочу перевести именно под этим именем. Здесь я касаюсь очень-очень внутреннего момента. Здесь дело касается того, что эта зараза откуда идет? Эта зараза, которая отравляет всех, откуда идет? Идет от религии Яхве. От иудейства идет. От семитизма идет. Почему? Потому что семиты, Израиль, иудеи, говорили, на земле все должны умереть, только мы есть избранный народ. И на земле будет рай только тогда, когда на земле будем жить только мы. Поэтому всех истребляйте. Это была психология ветхозаветная. Это была психология иудеев. Потому и фашисты гнали тех, которые в сущности ощущали эту полярность. Это избранство. Это как зараза перешло к ним. Когда они говорили о голубой крови, это та же зараза Яхве. Зараза чего? Я только существую, остальные все должны умереть. Только я призван. Это было ветхозаветное. И Бог Яхве внушал. Я Бог единый. И ты есть избранный народ. Негативно это как отражается в человеке. Я избранный народ, остальные все не избранные. Значит, остальные могут умереть совершенно спокойно. Потому что я избранный. Я должен остаться на земле, потому что я носитель избранного Бога. Я носитель Мессии. Остальные могут умереть. Пусть живут, но они мертвые, потому что я живу. Бог живет во мне. И это единое сознание Яхве, оно потом метаморфозируется в национализм, дорогие мои. Метаморфозируется в имперские амбиции у всех народов, всех, абсолютно. Это Яхве живет в них. Это есть не я, но Яхве во мне. Но мой специализированный, национализировали все. Приватизировали все. Это приватизация религиозного сознания, и это есть врата, широкие врата, пространный путь в погибель. Это есть ариманическое нашествие. Поэтому отсюда нетерпение. А вы вспомните ислам. 8 месяцев они должны уничтожать иноверцев. Кто такой иноверцев? Все, абсолютно, в том числе и христиане, все, кроме их. И что они говорят? Один Бог есть. Какой Бог? Это Бог Яхве. Почему я вам сейчас скажу очень логично я сведу. Дорогие мои, народное сознание. Вот я, например, российский империализм, американский, немецкий, грузинский империализм, когда грузины были сильны, всех порабощали. По истории, пожалуйста. Ничего хорошего не было в том, что у нас было широкие, 16 миллионов было нас, и широкие, всех порабощали. Это агрессия. Это обыкновенная война Яхвы против другого Яхвы. То есть одного Бога, это национализация Бога. А что такое национализация Бога? Сознание останавливается на уровне? На уровне? Армисмен. Второй метр въехал. На уровне?
Армисмен.
А? Нет, армисмен. На уровне Архангела. Национальное сознание. Когда мне беспокоит шовинизм, национализм, в сущности, меня инспирирует дух народа, архангел. Отсюда имперское, отсюда и народное шовинизм, как прекрасно его не разукрасить, все равно это будет любовь к своему народу, или национализм, или шовинизм, или как называется еще по-другому? Патриотизм. Патриотизм. Это ариманическое слово, чтобы тебя одурачить. Чтобы разукрасить твою имперскую агрессию твою. Почему? Потому что один народ идет против другого народа. Вот здесь как раз появляется. А если все народы приняли импульс Христа, который говорит, вы все братья, вы все сестры, где же тогда агрессия? Нет места агрессии. Поэтому, когда мы закрываем правильно врата Ариману, чем? Не народную религию надо искать. А вы вспомните, кто внушал ислама? Джабраил. То есть Габраил, то есть Архангел. Это слово в слово входит. Совершенно просто мы должны увидеть, что здесь, то есть, инспирация Джабраиля, который дал написать Мухаммеду свой Коран, это есть инспирация народного сознания. То есть против других всех. Это и есть как раз народное сознание, народная религия, когда приватизировали все религии, они все стали служить своим Яхве, своим архангелам. Отсюда есть противостояние людей, отсюда есть нетерпение чужой мишли. Как, ты буддист? Все, ты в аду идешь. Ты католик? В аду идешь. Это и есть как раз дорога к Ариману. Это есть нетерпение. Поэтому самое важное в христианстве, это есть... Глубокое терпение, дорогие мои, к чужим мыслям, к другим мыслям. Это есть мыслительный путь ко Христу. Мыслительный путь ко Христу. Если мы правильно мыслим, если мы допускаем существование другого человека, да? Позволяем ему мыслить, позволяем ему чувствовать, да? Позволяем ему свою религию, да? Если мы это позволяем, ну тогда мы действительно находим путь ко Христу. Только тогда. С одной стороны, когда мы не ищем в одиночку путь ко Христу, а ищем в общности путь ко Христу. И с другой стороны, когда мы допускаем существование других людей, да, мы настолько щедры, что позволяем другим тоже жить. Видите ли? Да, потому что мы далеко отошли от религии, дорогие мои. Нам это сейчас тоже очень трудно. По сути, мы все равно противостоим другому народу. По сути. Или там, простите, поковыряться внутри. Там внутри мы должны осуществить любовь ко Христу, это значит любовь ко всему человечеству. Вот здесь поэтому очень трудно осуществить христианство, потому что мы должны преодолеть себя, преодолеть национализм, религиозный национализм преодолеть. А это очень трудно, потому что это вписано в эфирную цель, дорогие мои. Это не так легко. Почему мы говорим, что когда мы сталкиваемся с эфирным телом, мы там находим смерть? Что такое смерть? Переведем. Это есть национализм. Патриотизм и так далее, и так далее. Это я имею в виду, когда говорю, что смерть там стоит. И когда мы преодолеваем это, мы преодолеваем смерть. А как мы преодолеем, если мы не возьмем великий идеал Христа, который говорит, что любите всех, врагов любите, потому что нет врага. Врага это твой разум, твой глупый разум говорит, что враг существует. Это Ариман внушает тебе, что кто-то другой есть враг. Никакого врага нету. Поэтому говорю, люби врага, потому что врага не существует. Это есть импульс Христа. Это есть в разуме осуществить добро. Добро в разуме есть, когда ты принимаешь всех людей. Когда ты можешь потерпеть. Вот другой мысль, совершенно по-другому, совершенно неправильно. Ты уже знаешь, что это совершенно полностью неправильно. Но терпи существование другого человека. Терпи другое мировоззрение. Это есть христианство. А не так. Декларация. Декретом. Говорит, что мы, христиане... Да посмотрите, какая агрессия, когда мы проводим лекции там, в Доме архитектуры. Какая там агрессия, там бушуют. Почему бушуют? Они хотят, чтобы мы там не провели лекцию. Почему? Почему это агрессия? Потому что они не христиане, дорогие мои. Они поклоняются Яхве, а не Христу. Они говорят слово Христос, но это не Христос. Там можно совершенно свободно, не то что там надо поставить другое имя. Тот Бог, которому они поклоняются. Какому? Богу раздора, Богу нетерпения. Антисоциальный импульс. Откуда идет? От Христа может идти? Когда ты раздражаешься, это разве Христос тебя внушает? Когда Христос говорит, люби всех, люби ближнего, как самого себя, люби врага. Кто тебе тогда внушает? Ты должен поставить правильный вопрос. Тогда мы находимся под искусом именно Аримана, который ненавидит человека. И эта ненависть, когда тебе входит, ты раздражаешься. Это же элементарно, дорогие мои. Поэтому мы ставим вопрос, формальное христианство и истинное христианство. Формально мы можем говорить, да, распятие, смерть, воскресенье, так, вознесение, и все, и преображение, и сошествие Святого Духа. А по сути ты поступаешь как последний мещанин, который не может терпеть существование другого человека. У буддистов сколько хорошего, дорогие мои, у кришнаитов сколько хорошего. Возьми и переведи. Это растение надо взять и пересадить. Лоно христианство, пожалуйста. А что сам Павел не говорит о маслине? Ты, языческая маслина, которая проявилась к настоящему дереву, да? Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, в чем заключается сущность христианства. В человеколюбии. Это будет черной кожей, белой, желтой, такой расы, такой религии. Человека надо любить и надо в нем находить именно, за ним находить именно Христа. Потому Христос говорит, то, что вы делаете младшему из братьев моих, это вы мне делаете. Вы помните, 25 глава, что говорит? Когда мы видели тебя больным и не посетили? Да, когда мы видели тебя в тюрьме и не посетили? Когда вы это не сделали младшему? Потому что там находится Христос, за каждым человеком стоит Христос. Мы этого не хотим видеть, потому что мы не принимаем главную мысль. Христос есть я всего человечества. За каждым человеком стоит Христос. Мы этого не хотим принять мысль. Поэтому мы видим другого человека как врага, который мыслит по-другому, у него другая религия. Потому что мы в этом человеке, мы не признаем слова Христа. Вот здесь как раз не любовь к евангельским словам и любовь к евангельским словам. Когда мы говорим, что Христос есть тело человечества, значит мы являемся членами этого великого жизненного тела, да? А это мысль, у нас абстракция. Поэтому мы отдаляемся, поэтому мы раздражаемся, поэтому мы противостоим всем людям. Потому что мы не принимаем истинного христианства. Истинное христианство очень трудно осуществить. И мы должны усилием взять Царство Небесное. Усилием. 11 глава, 12 стих Евангелия от Матфея. Усилием Царство Божие берется. От дней Иоанна Крестителя. Вот это усилие, это есть мыслительная сторона. Это не волевая сторона. Это мыслительное. Значит, это мировоззрение христианское. Значит, путь ко Христу через мысли, об этом мы говорили, и путь ко Христу через волю, а воля нечто другое. Это был путь через мировоззрение ко Христу. То, что мы сейчас говорили, все то, что мы говорили, это был путь ко Христу через мысли наши. И потом путь ко Христу через волю. А чувство где? Чувство само собой тянет. Или за мысли идет, или за волей идет. Потому что чувство это средняя часть. Поэтому все зависит от нашей мысли и от нашей волевого начала, волевой ориентации. А чувство идет или за головой, или за волевыми импульсами. Да? Поэтому теперь поставим другой вопрос. А как мы находим путь ко Христу через волю? Здесь я это немного упомяну, но сейчас я так центрально поставил этот вопрос. Заключается в том, что когда мы смотрим на молодежь, дорогие мои, и на старого человека, обычно мы замечаем, что молодой человек полон идеализма, полон каких-то великих идей, великих начал, он горит его энтузиазм, вдохновение большое, большие цели, честолюбивые или нечистолюбивые, все равно. И с другой стороны, мы видим уже пожилого человека, у которого никаких идеалов уже нету. Все, потухший кратер, можно благородно сказать. А вообще можно сказать, что он уже умер в благородном отношении и в смысле идей. Мы не говорим о людей, которые в духовной науке пришли. Я не это имею в виду. Я имею в виду тех людей, которые не веруют, а их очень много, да? большая разница между молодыми и между старыми людьми в этом отношении. Старик уже носит в себе уже полностью смерть и в своей голове, и в своем сердце, и в своем валевом начале, потому что никаких идеалов у него нет. И поэтому духовная наука говорит, что категории, две категории людей. Люди, которые родились и носят импульс энтузиазма, высоких идеалов, полны они, и вот так живут. Это есть идеалы врожденные от рождения, потому что они только что пришли из духовных миров. Все то, что там было в духовных мирах, доземная жизнь, я имею в виду, в доземной жизни люди проходили небесную иерархию, их отражение, то, что они сделали, это приносится как идеал. То есть, то, что привито крови, то, что приносит физическое тело, это экс-деонастимо в сущности. Да? Это слово потому говорю, что вы сразу ориентировались бы. Поэтому, когда молодой человек приносит свои идеалы, и когда распрощается с молодостью, и распрощается со своими идеалами, потому что это идеалы крови, это идеалы это физического тела, это идеалы врожденные. А то, что от рождения принес с концом молодости, и стирается полностью. Поэтому духовная наука говорит, что мы должны приобрести возрожденные идеалы в себе, новые идеалы, приобретенные идеалы. Когда мы новые идеалы приобретаем, это и есть те новые идеалы, которые приносит нам эпоха. Эпоха приносит сейчас духовную науку, эзотерику, христианство. И когда мы здесь... Он тоже? Когда мы здесь приобретаем совершенно новые идеалы, когда мы становимся идеалистами по-новому совершенно, это есть болевое начало, путь ко Христу. Потому что мы то, что от рождения приносим, мы должны это переработать, мы должны что-то новое внести. Тогда мы можем преодолеть в нас Яхве и приносим импульс, постепенно вносим импульс Христа. Вот это есть, опять-таки, через усилия приобретенные, возрожденные, новые, совершенно новые дела, которые нас заново оформляют, как человека. И в этом отношении как раз новые приобретенные идеалы, это и есть те импульсы, которые говорит, которые приносит нам Христос. И это в Евангелии сказано. Те великие слова, которые вы знаете все, как кончается, заканчивается Евангелие от Матфея. «И сей я с вами во все дни до скончания века». Это значит, что мы вновь и вновь слушаем или должны слышать слово, новое слово Спасителя, который говорит: «Я с вами во все дни, я с вами в 20-м столетии, я с вами в 21-м столетии». Он глаголит, это активное его присутствие, а не пассивное присутствие на земле. Это мы должны слышать, и это есть новое. От Создателя нашего. Потому что Создатель, непосредственный Создатель есть Христос. Конечно, центр всей Вселенной, конечно, является Отец. Мы об этом много раз говорили. Но Отец не творит ничего. А Отец все передает Сыну, и Сын творит все. И это то, что Он говорит: «Я с вами во все дни». И Он всегда глаголит. Потому Он сказал: «Я с вами во все дни». И когда мы это слышим, это есть новое приобретение. Это есть преодоление экс-деонастимо. Когда мы принимаем Слово Христа, тогда мы можем сказать: не Яхве во мне, а Христос во мне. Поэтому, когда Павел говорит, что Христос умер на кресте, мы в прошлый раз сказали одно великое слово, дорогие мои, я хочу просто напомнить. Потому что это мы должны глубоко вписать в свое сердце и в свою душу. Когда Павел говорит: не я, то есть Христос распят на кресте, Христос умер на кресте. Мы должны знать, что это человечество распято на кресте, и это человечество умерло на кресте. И когда мы являемся звеном всеобщей жизни Христа, только тогда мы живы. Это великая иллюзия, что мы думаем, что мы на земле живем. Если в нашем эфирном теле присутствует смерть, если в нашем физическом теле присутствует смерть, то как же мы смеем говорить, что мы живем? Это же иллюзия. Когда индийское мировоззрение говорит, что все это иллюзия, мы это принимаем просто как хорошие слова. А на самом деле мы тень. Когда я говорю, что мы, наше сознание воспринимает фрагмент человека, мы как будто принимаем, согласны. Но оно, переведите в реальность, насколько это тяжелая мысль. Жить сознанием, что ты умер. Хорошо, это мысль. Но это есть реальность. Когда я сказал, что о солнечном часе, когда я сказал, что эта тень говорит, я тень, ты тоже тень. А ты сознаешь, что ты тень? Я сознаю, что я тень. Но я двигаюсь со временем. Я образуюсь со временем. А ты идешь со временем. И ты со временем, это значит осуществить. Я с вами во все дни. То есть слышать, я с вами во все дни. Потом те, которые не принимают новую весть Христа с 20-го столетия, они не принимают Христа. Это даже не формальное христианство, это вообще не христианство. Это есть Иегова. И поэтому они являются свидетелями Иеговы. Национализированные, приватизированные Иегова. Потому и готовится великий апокалипсис. Потому так мы упорно, целеустремленно стремимся к апокалипсису. Потому что все человечество трудно находить этот путь, дорогие мои. Трудно выйти из своего эгоизма, из своей любви к себе. И действительно находить все эти ориентировочные мысли и постепенно немного-немного осуществить. Как человек живет после смерти? Что такое жизнь после смерти? Это жить совершенно невозможно. Жить после смерти, ну, естественно, сейчас, что, как? Жить после смерти, человек после смерти живет. Нет, дорогие мои, мы это прошли, поэтому я свободно пройду, очень быстро пройду, что Евангелие говорит, вы хотите жить после смерти, то вы должны пронести импульс Христа, иначе вы не будете жить после смерти. Вы будете жить как животное, как растение, как минерал, но не как человек, не как десятая иерархия. Поэтому как происходит жизнь после смерти? Жизнь после смерти происходит, когда мы в нашем эфирном теле впустили свет Христа. Тогда наше эфирное тело немного преобразилось в жизненный дух. Без импульса Христа мы не можем преобразить эфирное тело, потому что там стоит смерть. Великое противостояние. Смерть – это космическая сила. Человек это не может преодолеть. Я потому сказал это. Человеку это невозможно, а Богу в человеке все возможно. 19 глава Евангелия от Матфея. Поэтому, если мы сознаем, что если мы хотим приобрести жизнь, жизнь, которая вечна, о котором говорит Павел, истинное бытие есть жизнь во Христе. То есть, в нашем эфирном теле мы через «я» впускаем свет Христа и преобразуем эфирное тело. Сколько мы преобразовали наше эфирное тело, настолько мы приобретаем жизнь после смерти. То есть сознательно. Бессознательно все живут. У Бога все живы. Это, вы знаете, это великие слова Евангелия. И от Матфея, и от Марка, и от Луки. У Бога все живы. У Бога нет мертвых. Но какая жизнь? Жизнь минеральная, растительная, жизнь животная. Жизнь стадная. Насколько мы хотим быть светлыми, просветленными после смерти, настолько мы принимаем на земле в эфирном теле, в физическом теле. А теперь еще более конкретно, как это осуществить? Многократная ритмическая повторность. Многократная ритмическая повторность медитации. Это один путь. Второе, вы прекрасно знаете, изучение, систематическое углубление, изучение духовной науки. Многократное повторение – это есть работа над эфирным телом. Когда мы благородные мысли, добродетельные мысли проводим каждый день медитации, мы работаем над преображением эфирного тела. Но если не все это принимаем из эзотерического христианства, только тогда это есть правильная работа, тогда мы правильно выстраиваем наше эфирное тело, и тогда в эфирном теле постепенно течет капля за каплей истинная жизнь Христа, то есть жизнь Христа. Это есть жизнь Христа, это есть жизненный дух. А теперь вспомните, дорогие мои, в Евангелии от Иоанна 7 раз говорится «Я есть». Но из этих 7 раз 4 раза говорится о жизни. «Я есть хлеб жизни». Я есть свет жизни. Я есть воскресение и жизнь. 3. Еще один. Я есть путь, истина и жизнь.
И свет.
Нет, я говорю о жизни сейчас. То есть, свет мы должны, дорогой Георгий, свет это есть манас. Когда мы говорим о свете, мы говорим о мудрости, которую воплощаем в астральном теле. Но преображение эфирного тела, там где стоит смерть, там мы должны впустить жизнь. Жизнь Христа. То есть, когда говорят, я есть хлеб жизни, то, дорогие, я много раз об этом говорю. Хлеб жизни, то есть тот хлеб, который преобразует смерть в жизнь преобразует. Когда мы об этом говорим, дорогие мои, у нас правильная психологическая настройка. То есть мы знаем, что в эфирном физическом теле царит смерть, и хлеб берем жизни и преобразуем эфирное тело в жизнь, преобразуем физическое тело в жизнь. Поэтому у нас две величайшие праздники. Праздники Страстной Пятницы и праздник Воскресения. Это есть съесть кровь моя, съесть тело мое. Какое объемистое это место, да, как много объемлет это слово. То есть, когда говорит Господь, съесть кровь моя, Он говорит, эта кровь преобразуется в вечную жизнь через я есть хлеб жизни. Хлеб входит в астральное тело, в эфирное тело и преобразует в жизни дух. То есть праздник Пятницы и праздник Воскресения – это праздник жизни духа и праздник духа человека. Когда протестантизм берет только праздник Пятницы и акцентирует только на крови, это величайшая мистерия, конечно. Это наша священная связь с кровью Христа. Поэтому я еще раз скажу, дорогим, это величайший образ. Чаша Святого Грааля, чаша, из которой пили все ученики Христос, это чаша, есть символ после мистерии Голгофы. Это символ нашего сердца. И это сердце, если не принимает кровь Христа, жизни Духа нам не образовать. А вспомните символ Святого Грааля, хотя это я говорю в пятницу, но сейчас я коротко повторю. Мистерия Клингзора, то есть Клингзора, мистерия черной магии и мистерия белой магии, мистерия Святого Грааля. И там чаша. В Святом Граале мы находим чашу, кровь Христа в символе олицетворения, то есть вино олицетворяет субстанцию Христа, и там хлеб, то есть хостия, лепешка. Так, что ясно сказал. А у Клингзора мы находим чашу вместо вина. Что там? Кровь. И голова. Вновь отрубленная голова. Это черная магия. Мы же знаем, что черная магия всегда связана со смертью, с убийством, то есть. Да? И поэтому две великие символы черной и белой магии, они противостоят, и мы должны сознавать, что здесь у нас мистерия Святой Пятницы, Страстной Пятницы, Великой Священной, Священная мистерия крови, то есть жизни Духа, то есть субстанция преображения эфирного тела в жизни Духа. Это есть мистерия крови. Мы это должны эзотерически совершенно точно характеризовать. А хлеб, хостия, то есть лепешка, когда в причастии подают хлеб, да, это же символ чего? Символ притворения нашего физического тела в нетленное тело. Вы понимаете, какая карикатура в этом ритуале? Если это принимается слово в слово, если это принимается натурально. Понимаете? Я потому говорю, что церковь – это великая школа древности, которая правильно сохраняет символы. Но эти символы мы должны понять как тени, как указатели, как его ориентировали. Как символ, как образ, а не как реальность. Реальность – это наше тело. Поэтому чаша – это наше сердце. И это сердце – это чаша Святого Грааля. Мы должны наполнить воскресшим Христом. Это дает нам силу притворить наше физическое тело и выйти из тленного в нетленное. А кровь, наше сердце должно наполниться кровью Христа. Поэтому Павел говорит, уже не я живу. То есть кровь, это же жизнь, а Христос живет. То есть Христова кровь во мне. И тогда мы совершенно уже правильно говорим. Сесть кровь моя, сесть тело мое. Это указатель на пятницу и на воскресенье, на преображение эфирного тела в жизни дух и физического тела в атма, атман, то есть духа человека. Тогда мы правильно понимаем, что значит слова «не я, но Христос во мне». То есть кровь Христа во мне и нетленное тело Христа во мне. Только так мы понимаем уже не абстрактно, а совершенно конкретно, что значит «не я, но Христос во мне». То есть та сила во мне, которая преобразует мое эфирное тело, жизненный дух, и мое физическое тело в нетленное. Тогда мы совершенно конкретно и точно понимаем смысл слов «не я, но Христос во мне».